Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
День добрый, друзья. Это радио «Комсомольская правда» в Ижевске. В программе «Тема дня». Сегодня в студии Надежда Имполитова, Евгений Зайнуллин, журналист «Комсомолки». День добрый, Жень. Ну и приглашаем вас поближе к своим радиоприемникам включить погромче волну 107.6 FM. Может быть, вы нас слушаете и на сайте kp.ru, но тут плеер слева как раз находится. Я думаю, несложно будет найти. В том числе запись сегодняшнего эфира можете найти на сайте kp.ru в разделе «Радио КП», если будет неудобно дослушать до конца, но интересно. Ну и между тем напомню наши координаты. Номер прямого эфира 94 50 94, номер смс-портала 4647. Ну и опрос в группе ВКонтакте имеется. Можете заходить, голосовать, оставлять свое мнение таким образом. Ну и переходя уже непосредственно к теме дня, друзья, сегодня затрагиваем мы вопросы спорта. И не в целом спорта, а именно определенного вида. Хоккей у нас во главе угла на сегодняшний день стоит. Если пройтись по последним событиям, то вот буквально сегодня есть информация, что хоккейный клуб «Ижсталь» завоевал очередные 3 чистых очка в домашней встрече с «Молотом Прикамье». А встреча состоялась вчера вечером, 25 числа. Ну и особенно, конечно, значима эта победа в связи с дисквалификацией главного тренера команды Андрея Разина. На этом матче возглавлял Столиваров старший тренер Олег Леонтьев. В общем, тем на, конечно же, сегодняшний эфир много. Постараемся на все их охватить, на все вопросы ответить. Будут у вас, то, соответственно, не стесняйтесь, звоните, задавайте свои вопросы, потому что сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Разин, российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России, выступал, напомню, на позиции центрального нападающего, а ныне главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь». Добрый день.
Добрый день.
Ну и я еще напомню буквально один момент, что сейчас «Ижсталь» находится на 3-й строчке турнирной таблицы ВХЛ. Ну, буквально, как меня уже поправили, делит 2-е и 3-е место. Тем не менее, есть, конечно, большие надежды, что и останется в этом списке, в списке тройки. Но вот узнаем сейчас, какие планы действительно. Вообще хочется начать с того, что, Андрей, вот ваш приход вот в этот клуб, да, вызвал очень много шума, да, потому что, напомню, для наших радиослушателей случилось это в серединке сезона, в декабре, если не ошибаюсь, 2012-2013 годов. Тогда Минспорт Удмуртии всем журналистам рассказал о том, что в отставку уходит Сергей Абрамов, тогда он был на должности главного тренера, а также Дмитрий Федин был на должности старшего тренера, и, получается, приехал вот такой вот новый человек для Республики Удмуртия, для команды «Ижсталь». Многие опасались, недоумевали, ставили некоторые ставки и думали, действительно ли справится с поставленными задачами Андрей Разин. Но в конце 2013 года все-то поняли, что вроде поставленные задачи оправдались, и на 2014 тоже вас же оставили. Так вот, Андрей, в каком состоянии вам перепал клуб? С чем пришлось заработать за это время? Над чем работать?
Насколько я помню, 2 декабря я сюда приехал, очень долго мы разговаривали с президентом, с директором, пообщались, пришли к общему знаменателю, я подписал контракт, вот, первую игру мы выиграли, причем хорошо у Тароса, но потом был провал, 5 поражений подряд, вот, и, честно говоря, были мысли, что уволят, но спасибо руководству, что перетерпели. Вот, потом результаты пошли в гору. Вот, конечно, эти 5 игр мы упустили, но я думаю, что это простительно, потому что долго разбирались с составом, кто может, кто не может, кто способен. Вот, и потом, конечно, дела пошли в гору.
Угу. Вот, а вот вы говорите, разбирались с составом. Это значит, что пришлось кого-то уволить, либо с кем-то распрощаться, кого-то принять нового?
Нет. Уволить сейчас у нас немножко другие законы, другие контракты. И чтобы просто так уволить хоккеиста, ну, нельзя. Ну и бессмысленно. Просто сам принцип подбора состава подразумевает, что, например, есть первая пятерка, вторая, третья. И ты рассчитываешь, что вот эта первая пятерка будет забивать, там, третья пятерка больше обороняться. Вот. Но в конце концов мы думали на тех людей, кто способен забивать, они не забивали, они не были способны, например, даже обороняться. Вот. И пока мы подбирали, укомплектовывали, скажем так, состав со своими какими-то мыслями, прошло какое-то время.
Ну вот, Жень, прости, еще раз задам один вопрос, да. Когда вот только-только появилась информация, что вы возглавите наш хоккейный Ижевский клуб, многие сетовали на то, да как хоккейный агент может стать тренером, да что же из этого всего получится, вы вообще головой подумайте и так далее. Так вот, непосредственно, как народ из прям... Ребята из Иштали вас там встретили, ставили, может быть, какие-то преграды, говорили, а-та-та, вот мы сейчас тебя и проверим непосредственно на месте.
Ну, впервые слышу, что меня так, как так хоккейный агент. Вообще-то у меня очень богатая игротская деятельность. Агентской деятельностью я занимался буквально, наверное, года полтора-два. Вот. Это, наверное, была моя большая ошибка. Хоккейная, вот, скажем так, наверное, я подмочил свою репутацию, вот, потому что это очень грязная деятельность, но мои побуждения были светлыми, переходя на эту работу, потому что я практически ничем не занимался, вот, и в свое время, будучи игроком и будучи момент, когда я мог закончить с хоккеем в 20 лет, не было агентов. И буквально случайно я сам подошел к тренеру, попросился в команду, меня взяли. И вот с этими мыслями, что много хоккеистов, которые не могут подойти и попроситься к тренеру, я пошел в агент и нескольким хоккеистам помог. А так это очень грязная деятельность. Там друг у друга воруют хоккеистов, поэтому... быстро отказался.
Ну, по крайней мере, судя по фильмам, действительно, это не очень, на самом-то деле, весело. А с другой стороны, вот, Женя, я чувствую, что тянется уже к микрофону. Женя, у нас буквально до перерыва несколько секунд.
Вот когда вот велись переговоры, чем вас так вот привлек проект «Ишталь»?
Чем привлек? Во-первых, я вообще сидел без работы, работал в Балаково детским тренером в Саратовской области и, конечно, хотел проявить свой потенциал. А Ижевск, ну, как проект. Здесь хороший город, хорошие жители, и звонок от агента, от моего, что есть предложение из Ижевска, меня очень обрадовал.
Ну что ж, друзья, какие задачи нынче стоят перед клубом, об этом поговорим чуть-чуть попозже. Прямо сейчас прервемся на выпуск новостей. Оставайтесь на волне 107.6 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир на волне 107.6 FM. В студии сегодня Надежда Имполитова, Евгений Зайнуллин. А у нас в гостях Андрей Разин, главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь». Друзья, будут вопросы к тренеру, либо есть моменты, каким образом можно улучшить, собственно, результаты нашего хоккейного клуба. Звоните по номеру 94-50-94, пишите смс на портал 46-47, начинать текст сообщения с букв КП. Ну и голосуйте в группе ВКонтакте. Радио «Комсомольская правда» в Ижевске. Андрей, вот нынешний сезон, конечно, наблюдали уже с особым усердием абсолютно все, даже те, кто, возможно, не ходит на матчи нашего хоккейного клуба, но интересуется новостями там в интернете, да, к примеру. Так вот, они следили, радовались, когда были первые победы, особенно в начале сезона, огорчались, когда пошли за ними... собственно, некие поражения. Вот вчера порадовала команда, да? Какие цели на этот сезон ставит республика перед командой? Чего нам надо достичь?
Ну, руководство ставит попадание в плей-офф. Это максимальная задача. Вот. А то, что мы, тренерский штаб, ставим перед ребятами, ну, это больше, наверное, все-таки амбиции, потому что бороться с элитными клубами ВХЛ, у которых большие бюджеты, вот, очень тяжело. Конечно, мы настраиваем ребят, мы хотим побеждать в каждой игре, мы добиваемся максимума, но нужно смотреть реально, на вещи, и поэтому я думаю, что попадание в восьмерку было бы неплохим результатом для нашей команды.
А вот сейчас какие-то предварительные итоги можно ли сделать для команды? Можно сказать, что да, к концу, там, например, сезона мы обязательно справимся с задачей?
Вы знаете, мы с предсезонки стараемся играть с сильными соперниками на равных. И здесь был турнир хороший, где мы играли и с Таросом, и с Рубином. И начался чемпионат, мы уже тоже со всеми командами сыграли. И если брать вот грандов, Сыроарку, Рубин, тот же Тарос, мы играем с ними на равных. Угу. Поэтому можно как бы и замахнуться на Вильяма нашего Шекспира и набрать. Вот. Но сейчас очень большие проблемы с составом, у нас очень много травмированных, плюс вот это отравление, которое тоже очень сильно сказывается. Сейчас команда, ну, особенно вот вчерашняя игра, была на морально-волевых качествах, когда, ну, может быть, простому болельщику и не видно, может, там, я так думаю, что большинство думает, что вот пришли ребята тут два часа, погоняли шайбу. Вот, видно, как ребята сильно изматываются. Глоток воздуха вот дал Череповец в виде там трех хороших бойцов. Они сейчас тащат команду. Вот, а так большие проблемы сейчас с составом, большие проблемы с функциональным состоянием. И смотреть в будущее с оптимизмом у нас пока нету. Но мы будем стараться, мы будем вылазить из этой ситуации. Нам бы еще ночь простоять, да день продержаться. Вот скоро перед Новым годом будет небольшой перерыв, где мы можем залатать свои травмы. Угу. Вот, а там уже дальше будем смотреть.
Между тем, у нас есть сейчас звонок. Давайте примем и ответим на вопрос радиослушателя, а затем продолжим общение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Сергей, слушаем вас.
Андрей Владимирович, вот вы почти вот сейчас ответили на все вопросы, которые я хотел вам задать. Вот, у меня это, ну так, как вы все-таки, один хорошо вам знакомый человек в свое время сказал: Тарос победить можно, но судей нет. Вот как это, почему, вот как вы думаете, почему такая предвзятость к судейству начинается в Киштале? Просто ведь видно предвзятость, что свистят в какую сторону.
Ну, спасибо за вопрос, но я бы не сказал, что предвзятое отношение к Киштале. Нет, судьи тоже люди, они ошибаются, просто это очень часто влияет на результат. С тем же Таросом не было подсуживаний в сторону Тароса. Вот и все.
Вот, коль такой вопрос прозвучал от радиослушателя, да, вот не могу не коснуться и вопросов судейства в принципе, потому что вот очень уж часто по вам тоже они проезжаются. Вот на данный момент вы дисквалифицированы, вчера не побывали, условно говоря, не могли физически присутствовать, да, на игре, завтра получается точно так же, ну, плюс еще и на денежку попали, 100 тысяч, если не ошибаюсь, да?
Ну, всего, я недавно считал, 550 уже за...
550 накопилось.
Да.
Вот вообще, конечно, многие клубы ВХЛ жалуются на судейство. Даже вы как-то сказали, что не знаете, по каким правилам играть. Так вот, что бы вы, может быть, как тренер, изменили в судействе, что надо поменять для того, чтобы вот таких вот, я не знаю, разногласий не было, у всех было общее понимание?
Вы знаете, надо работать. Мне сейчас дали дисквалификацию в виде того, что я ворвался в комнату, нецензурно ругался на них. Я зашел цивилизованно и их спросил: почему, вы же можете посмотреть момент, давайте посмотрим. Сейчас 21 век, и можно достать там iPhone, iPad и сразу посмотреть момент. На что было сказано, не поднимая головы, развязывая конечки, что мы правы, мы все сделали нормально, какие к нам претензии. Вот. На что единственное, сорвавшись, я сказал: где вас набирают? Мне было сказано в ответ: там же, где и вас. Все. И вышел. Ничего, никаких там матов, ничего не было. Ну, судьи пожаловались. То, что меня дисквалифицировали на две игры, Но мы с Леонтьевым уже проходили эту ситуацию. У нас ну, никаких проблем не будет. Наоборот, спасибо им. Я спокойно могу сверху другими глазами взглянуть на команду. Это только пойдет на пользу нашей команде.
Ну, по крайней мере, вчерашняя игра доказательство тому. Друзья, я напомню, что сегодня на волне 107.6 FM в гостях Андрей Разин, главный тренер хоккейного клуба «Ишсталь». Есть вопросы, задавайте по номеру 94-50-94. Ну и наш вопрос к вам, он такой. Как вы считаете, как можно улучшить игру нашего хоккейного клуба? Может быть, как вариант, вы думаете, что надо больше денег, либо пожестче там дисциплину такую, что «мам, не горюй», да, как в Советском Союзе показывали, вот примерно так. Или что-то другое. В общем, звоните 94-50-94.
Да, я хотел бы сменить тему на хорошую, на хоккей, на именно на хоккей. Вот если говорить о стиле, вам какой стиль ближе? Комбинационный, ближе такой, к советскому варианту ведения игры? Или к такому к силовому, североамериканскому? Или что-то между?
Ну, наверное, конечно, к комбинационному. Я в такой хоккей играл. Вот. Но я считаю, что надо немножко комбинировать, потому что команды разные. Например, играть против Тороса комбинационно нельзя. Команда в основном сильна тем, что они очень хорошо борются на пятаке, на своем, на чужом. Вот. С тем же Молотом, наоборот, можно поиграть именно в такой советский хоккей. Вот. И команда сама играет, я имею в виду Пермь, и дает играть другим. Вот. Поэтому ребят надо учить быть готовым к разным ситуациям.
А в целом ребята положительно реагируют, ну, именно на ваше желание вот, играть в такой хоккей?
Ну, я думаю, это у них надо спросить больше. Вот. У нас в команде очень жесткая игровая дисциплина. Вот.
Если Ой, это человек... что значит?
Ну, если ты вышел на лед, все, здесь особая территория, значит, вы должны слушаться тренера от и до, выполнять его установки. Вот. Импровизация, в принципе, тоже у нас приветствуется, но только в чужой зоне.
А если нет, то розовые гамаши и шапочки?
Нет, шапочка у нас отпала. На одном из собраний остались гамаши, да, и розовые майки. Я специально их заказал, мне привезли, и сейчас у нас иногда хоккеисты одевают.
То есть тот народ, который не послушался, выходит на лед или куда-то подальше, например,
ну, скажем
к торговому
так, не послушался, да, ну, у нас свои внутрикомандные, скажем, такие обстоятельства, которые иногда вызывают, да, и ребята одевают розовые майки.
Вот так вот, надо как-нибудь посмотреть. Вы пригласите нас как-нибудь, мы пощелкаем.
А у нас двери всегда открыты, пожалуйста, приходите. Мы и с камерами пускаем, и с фотоаппаратами, пожалуйста.
Понятно. У нас есть тем временем звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я, конечно, не могу от лица всех болельщиков сказать, но в последнее время игра очень нравится. Мне кажется, большинству будет не так важно, в каком месте закончит команда на первом, третьем там, или десятом. Отношение к игре очень радует. Но беспокоит, может ли сказаться какое-нибудь недофинансирование команд на результатах сезона.
Спасибо за вопрос.
Щепетильный вопрос. Я не думаю, что это прям скажется... Если, например, на десятом, да, начало было, мне понравилось, на первом, на третьем или на десятом. Хорошо, что не на шестнадцатом. Вот. Нет, ну, естественно, любой человек за свою работу должен получать деньги. Вот. Когда работодатель не платит их, в принципе, у каждого человека есть семья, есть какие-то потребности, и играть за просто так никто не будет. Это такая же работа, может, даже еще и сложнее, чем ну, там, другие профессии. Поэтому, конечно, если денег нет, это плохо. Но на самом результате, я думаю, что это, ну, скажем так, это не самый такой главный вопрос именно для нашей команды.
Андрей, коль вы коснулись вопросов денежных, сколько сейчас в целом на клуб выделяется денег?
Минимальный бюджет, который должен быть в команде ВХЛ, 100 миллионов рублей. Он включает сюда и зарплату хоккеистов, и поездки, и премиальный, и бюджет второй команды. У нас, у нашего клуба минимальный бюджет есть.
Хорошо, 100 миллионов есть. Это вот в сравнении с другими командами много, наравне, мало?
Ну, например, бюджет «Рубина», насколько я знаю, я могу ошибаться, 600 миллионов. Бюджет «Лады» был в прошлом году в районе там 400-500 миллионов. Вот, сами сравнивайте. Я так думаю, что зарплата наших хоккеистов, ну, может быть, не на последнем месте, но в троечке мы находимся, как минимум.
А вот эти 100 миллионов, они уходят на зарплату. Помимо этого, на что еще нужны деньги?
Ну, большая часть идет на поездки. Одна поездка только на автобусе, она затрагивает очень достаточное количество денег. Это включает автобус, питание, проживание в гостинице.
В общем, все, весь комплекс, да? Вот у меня еще есть один вопрос насчет денег, но давайте его задам уже после того, как выслушаем дозвонившегося. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Александр.
О, тоже Александр. Ну, задавайте вопрос свой.
Я из прошлого просто хотел как бы в старые года чуть-чуть как бы вернуться. Вот я был как-то, значит, сейчас не помню в каком году, на памятном матче ЦСКА, когда мы выступали в высшей лиге. Раньше, сейчас она «Шутер» называется. Значит, как сейчас перед глазами я всех перестоял, значит, как раз подо мной там Виктор Васильевич, ну, в своем таком черном кожаном пальто что-то говорил в тренировке, и там что-то, значит, записывал блокнот. Так вот, хотел как бы спросить вопрос так и на Конституцию. Как вы думаете, когда вот наша команда как бы вернется в высочайший дивизион? Вот. И еще вопрос, как бы, а где вот наша тройка, братья Орловов и Хрутдинов, они как бы из поля зрения выпали, где они сейчас, чем занимаются, можете сказать?
Начну со второго вопроса. Братья Орловы частенько приезжают в Ижевск, их здесь чествуют. Мисхат Фахрутдинов работает сейчас главным тренером в Тюмени, тоже посещает Ижевск. Вот. А по поводу высшей дивизион, ну, здесь все упирается в финансирование и в дворец спорта. Для того, чтобы войти в континентальную хоккейную лигу, прежде всего надо построить современный дворец. Вот. И бюджет, я не знаю сейчас, насколько точно сумма, но бюджет должен, наверное, быть минимум там 800, наверное, миллионов.
Ой-ой, надо хорошо постараться, чтобы туда попасть.
Ну, не знаю, может 600, может 800, но, ну, намного больше, чем бюджет нашего клуба.
Ага, понятно. Вот мы, Коля, вот как раз касаемся вот этих денежных вопросов и всего прочего, понимаем, что в нынешних рыночных условиях, скорее всего, те же звезды, те же более или менее лучшие игроки, они пытаются для себя выиграть в денежном плане, ну и, соответственно, бегают иногда, бывает так, да, от клуба к клубу, ищут себя, скажем так. Вот буквально недавно на большом экране показывали фильм «Человек, который изменил все», если не ошибаюсь сейчас полностью с формулировкой, с Брэдом Питтом. Так вот, там суть в чем состояла? Тоже, ну, не хоккейная, конечно, там у них другой национальный вид спорта, да? Так вот, он, как главный тренер, пришел и сказал: я увольняю всех своих звезд, мне нужны низшие игроки, по крайней мере, я им буду платить мало, но народ будет, условно говоря, за идею играть. Так вот, насколько возможно в нынешних условиях вот примерно таким же образом, ограничиваясь малым бюджетом, но играть за идею?
Можно я вам по-еврейски отвечу? А вы способны за идею эфиры проводить каждый день, с утра до вечера работать?
Ну, если вот, знаете, муж такой богатый, денег не надо, вот тогда да.
Знаете, наверное, в нашей команде не у всех жены богатые, поэтому за идею. Нет, в хоккее можно играть на будущее. Как, знаете, я ребятам иногда говорю: вы заработаете фамилию себе, а потом к этой фамилии пойдут и контракты. Вот здесь другой немножко подход, но он тоже связан с деньгами.
Понятно.
Андрей, вот у меня вопрос, вот, который касается вашей игрокской карьеры. Вот вы были задрафтованы Филадельфией. Была ли вот такая реальная возможность поиграть за океаном? И если да, то почему не уехали?
Можно отвечу, что была, но не буду отвечать, почему я туда не поехал.
Хорошо.
Короткий ответ последовал, а мы сейчас связались с Евгением Михайловичем Лойферманом. Это хоккеист, вратарь Иштали 87-89 годов. Как сообщают вот в маленькой короткой записке мне, потом ушел в армию после 89 года, а вот с нашим нынешним гостем они пересекались уже в Ладе. Евгений Михайлович, день добрый.
Добрый, здравствуйте.
Очень рады вас услышать. И вот сегодня от одного уже из слушателей поступил вопрос. В принципе, его мы тоже вам хотим задать. Да? Вот почему раньше наша команда везде и всюду выигрывала, играла немножко в другой лиге и так далее. И как вы считаете, как нужно развивать современный хоккей, наш ижевский хоккей, для того, чтобы уровень поднялся?
Угу. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Андрей, привет. Мы с Андреем пересекались в Магнитогорске. Андрей здорово играл в таких клубах, как «Динамо», «ЦСКА», «Москва», играл в сборной команде России.
Женя, у тебя другой вопрос тебе задали.
Я отвечаю. Для того, чтобы играть на другом уровне, играть лучше, надо, чтобы все направления были конкурентоспособными. Была мощная команда, была мощная инфраструктура, и была мощная школа, которая тоже была бы конкурентоспособная. Это лед, это опытные специалисты, которые, кстати, у нас есть. Это хорошая история, которая тоже у нас есть. Мы должны во всех аспектах развития хоккея быть на уровне сегодняшних лидеров. Казань, Москва, Питер, Магнитогорск, Омск. Достаточно долгое время ни Магнитогорск, ни Омск, еще в начале 90-х годов, о них никто не слышал. Но туда были системные, серьезные вложения, развивали детскую школу, вкладывали во флаг развития хоккея в команду мастеров. И сегодня они имеют результат.
Женя, я скажу поконкретнее. В Магнитогорске появился директор металлургического комбината, который влюбился в хоккей. А в Омске появился губернатор Омской области, который тоже влюбился в хоккей. И все.
Так вот как все гораздо проще.
Ну, да. Безусловно, без их поддержки не было бы сегодняшнего хоккея в этих городах. Ага. Это точно.
Понятно. Евгений Михайлович, спасибо огромное за комментарии. Доброго дня пожелаем вам и надеемся, что еще услышимся неоднократно на наших волнах.
Спасибо вам, успеха команде.
Ну что ж, получается, что главные главы-то влюбились. Да, у нас получается, что вот Владимир Путин, он же тоже влюбился в хоккей. Не зря же кубок в Сочи проходил.
Ну да, Вячеслав Фетисов его, скажем так, подтянул, да, если можно так выразиться. И сейчас очень сильно развивается любительский хоккей. В Москве просто невозможно найти лед там после 8 часов вечера. Там очень много команд любительских, все хотят играть, все тренируются, ведут здоровый образ жизни, там, от чиновников до рабочего класса, все играют.
А насколько вот есть вероятность, что вот из этого любительского хоккея вырастет что-то хорошее для профессионального?
Да зачем? Просто люди ведут здоровый образ жизни. Мне кажется, этого достаточно.
Понятно. Ну, вот буквально недавно ушел из жизни Виктор Тихонов. Успели ли вы у него чему-то поучиться? Как считаете, вот его, в принципе, отождествляют с очень жестким таким тренером, да? Близка ли вам вот такая позиция?
Ну, вообще, Виктор Васильевич был моим кумиром в детстве. Как тренер, я у него, как у тренера, я хотел, когда играл, конечно, поиграть под его руководством. Мне посчастливилось один год в ЦСКА мечту эту осуществить. Вот. Но, к сожалению, на тот момент наша страна перестроилась. И Виктору Васильевичу было очень трудно перестроиться под новое время. Он, конечно, профессионал с большой буквы. Он в хоккее работал 24 часа в сутки, если не больше. Вот. Но вот это веяние времени, мне кажется, он немножко не поймал. Вот. Жалко, конечно, что это так быстро произошло, наверное, скажем так, потому что он всю свою карьеру отдал ЦСКА, все сердце свое отдал ЦСКА, и были очень сложные времена, что, я думаю, вот его подкосило. Вот. Тихонов — это эпоха, вот, естественно, я у него чему-то научился, вот, но жалко, что он ушел.
А вот насчет жесткого тренерства?
Ну, ему уже было под 80 тогда. Я представляю, что когда он был молодой, какой он был жесткий. Но на тот момент, да. Ну, знаете, я работал с более жесткими тренерами.
А в хоккее вообще, в принципе, можно быть таким либеральным тренером? Или всегда вот именно если хоккейный тренер, то это такая авторитарная такая фигура?
Мне кажется, все здесь надо от команды исходить. Например, мы с Лейферманом, да, играли в Магнитогорском «Металлурге», где был тренер Белоусов. Это очень мягкий тренер, и мы смеялись. Помните, реклама была, ну не реклама, ролик такой был, где там два таких качка стоят и говорят: у нас тренер просто зверь. И потом наводят на тренера, он такой говорит: ребят, может, потренируемся? Да-да. Вот это из той области. Вот. Но мы с этой командой выиграли все и вся. Вот. В то же время я работал у других тренеров, которые там, вот и до надо было думать только о хоккее, но мы ничего не добивались. Все зависит от команды, какие у тебя исполнители подобраны. Кому-то нужен кнут, кому-то пряник.
Вот такие дела, непростые на самом-то деле в мире хоккея. Друзья, если будут вопросы, вы их задавайте по номеру 94-50-94. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, но обязательно вернемся на нашу волну 107.6 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Про хоккей говорим мы сегодня на волне 107.6 FM, а более подробно про именно наш клуб «Ишсталь». В гостях Андрей Разин, главный тренер хоккейного клуба «Ишсталь», в гостях в студии радио «Комсомольская правда» в Ижевске. Друзья, если есть вопросы, если есть какие-то уточнения и предложения, то обязательно звоните по номеру 94-50-94, по крайней мере, до конца эфира. Минуток 10 осталось, не так много, так что успейте задать свои вопросы. Также можете отправлять их на наш смс-портал 4647, начинать текст сообщения с букв КП. Вот в течение эфира нам уже много сегодня, в принципе, звонков поступило, в основном от как раз болельщиков, как я поняла. Но у нас есть еще один представитель болельщиков хоккейного клуба «Ишсталь» в студии радио «Комсомольская правда». Это Настя Невская. Она активно посещает игры, активно ездит по городам вместе с нашим клубом. Ну и по совместительству работает в редакции «Комсомольской правды». Настя, добрый день.
Добрый день.
Я понимаю, что ты тоже у себя немножко вопросов насобирала нашему гостю. Вот давай, задавай их.
Да, уже затрагивали тему молодежной хоккейной лиги и нашей школы резерва. Бываете, вот, есть ли у вас время вообще посещать их тренировки, и как вы оцениваете нынешнее состояние нашей школы?
Ну, в прошлом году практически ни одной игры не пропускал, очень много мы подтягивали молодежи. Вот, в этом году ситуация немножко другая. У нас и так команда молодая, ребят 94-го года, очень много. К сожалению, местных воспитанников, которых можно взять из молодежной хоккейной лиги, маловато. Вот. Плюс к тому, тех, кого мы брали, они почему-то психологически оказались не готовы к этому. После там нескольких тренировок, а некоторые еще и после нескольких игр, проведенных первой команде, понижают к себе требования. Они думают, что раз нас взяли, зачем мы пойдем опускаться до команды МХЛ. И тренеру второй команды очень тяжело работать с ними после этого. Вот, поэтому ситуация немножко странная. Вот, может быть, ребята эти будут слушать эфир. Вот. Я бы хотел им пожелать побольше работать над собой и как можно сильнее стучаться в ворота первой команды.
Спасибо. А кроме МХЛ еще помладше ребята у нас разных возрастов тренируются. Видели ли вы наших молодежь совсем маленьких? Есть ли какие-то таланты у нас?
Один раз я смотрел 98-й год, который, насколько я знаю, играет в высшем дивизионе, ну, в своем первенстве. Вот. Но все равно, как оценивать детский хоккей, взрослый хоккей, нельзя, это совсем разные вещи. В детском хоккее другой уровень мастерства, если так можно назвать. В детском хоккее тот, кто сильнее, тот, кто быстрее, тот, кто мощнее, тот больше забивает. Переходя во взрослый хоккей, там ситуация немножко другая. Здесь ставится иногда конкретная задача тренерам, там, играть в обороне, играть по заданию. И некоторые хоккеисты не могут перестроиться. Поэтому сейчас трудно говорить, что кто-то заиграет, кто-то не заиграет. Смотреть их смысла нет. Их надо потом будет брать просто на сборы и смотреть, как они будут вести себя внутри команды.
Спасибо большое. Насчет игроков, которые не оправдали ваше доверие. Если сейчас такие в команде, то есть известно, что многие не попадают сейчас в основной состав, очень хотелось бы видеть некоторых ребят. И вопрос по Александру Пиманкину волнует очень многих болельщиков. Что можете сказать на его счет?
Саша Пиманкин очень хороший парень, позитивный, веселый. Вот, но хоккей такая вещь, в которой, скажем так, закон джунглей, да, побеждает сильнейший. Вот. На данный момент Саша Пиманкин третий вратарь, скажем, вот так вкратце. Вот. Но он работает, он старается. Вот. Мы с ним разговариваем, шанс он все равно имеет проявить себя. Вот. Он работает, и несколько игр он провел. Все дальше будет зависеть все только от него. Шанс он еще получит.
Очень хорошо. Знаете, среди болельщиков вот такой братьи существует, естественно, связь между другими клубами и обратную, то есть обратная связь. И когда только Ишсталь начала вот такие невиданные прежде последние годы успехов добиваться, другие клубы пишут: отдайте нам Разина, хотим Разина. То есть и ижевчане, соответственно, заволновались, не уйдете ли вы от нас в конце этого сезона. Есть ли какие-то предложения у вас от других клубов? Или, может быть, наше руководство предложило вам уже продлить контракт?
Не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Ну, ситуация неоднозначная. Вот, скажем так, уже были звонки, были предложения, но вот этот сезон мы с Леонтьевым доработаем здесь, а дальше уже будет зависеть, ну, скажем так, не только от нас, вот, но и от нашего руководства, и от других клубов. Вот, поэтому не будем загадывать, надо доиграть этот сезон.
Вот сейчас зерно в волнении поселилось во всех сердцах болельщиков, потому что буквально 2 года назад мало кто хотел идти на игры, они говорили, что да неинтересно стало, да как-то вот так, непонятно что. И сама по себе вот группа болельщиков, она немножко сдувалась, скажем так. А вот сейчас я вижу, что они как-то вот так встрепенулись, им стало интересно, что дальше, что как. Насколько влияет вот этот настрой болельщиков на игру?
Ну, очень приятно, что стал собираться полный дворец, и то, что волну пускают, очень, ну, как воодушевляет, это приятно. Поддержка болельщиков, я думаю, что это основное, ради чего мы играем. Это же как шоу, наверное, вот как спектакль, только непонятно, каким концом все закончится. Вот. Поэтому то, что пошли зрители на трибуны, я думаю, что это та оценка нашей игры.
Но это, да, определенная оценка, определенное признание. Но, с другой стороны, не могу обойти вопрос, которого мы уже касались, но не в таком ключе. Вот большинство народу, оно не интересуется конкретно местным хоккеем, ижевским. Да? Большинство интересуется там, когда сборная собирается и играет против сборной другой страны. Так вот, есть, конечно, огромный большой плюс, когда, например, на Олимпиаде выступал наш ижевский воспитанник Федор Тютин. Тогда ижевчане буквально прильнули, болели, радовались, хотя и не так часто видели Федора на экранах, но тем не менее. А, так вот, подобного игрока насколько можно вырастить из наших нынешних воспитанников?
Да можно и нужно выращивать. Вот хорошо, что зрители пошли на трибуны. Я думаю, что они сейчас и детей поведут в спортшколу. Вот. И все равно какие-то таланты появятся. Федор Тютин – это не единственный представитель. Но вот Женя Лаферман, да, сказал, что есть тренеры. Все равно тренеров надо обучать. Я сам довольно-таки большое время отработал детским тренером. Вот. И работа детского тренера – это намного сложнее работы тренера взрослой команды. Это очень такой тяжкий труд. Я сейчас сам вожу вон 4-летнего ребенка, и мне бы самому выйти тоже помочь, но это очень тяжелая работа. Вот. И я думаю, здесь опять же все упирается в финансы, все упирается в количество времени льда, потому что здесь вроде бы построили рядышком вот с основным дворцом очень хороший дворец Олимпийц есть, но там очень много времени отдается фигуристам.
Ну, под них и построен был, в принципе, дворец.
Да, я этим летом проводил сборы под своей фамилией, приглашал словацких специалистов, сам работал. Вот, мы пытались привлечь детских тренеров ижевских поучиться. Мы не говорим, что именно вот так надо работать, но хотя бы передать какой-то опыт. К сожалению, приехало всего два ижевских тренера, которые смотрели. Хорошо, если они что-то запомнили, что-то переняли. Вот. Но вот эта вот вся совокупность, она должна быть выстроена, скажем так.
Снизов до самых верхов, да?
Наверное, все-таки с верхов.
С верхов до низов. Понятно. Да. Ладно, вот такая пирамида. Буквально под занавес программы у нас есть еще один звонок. Быстренько примем, ответим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я уже здоровался с вами. Это Сергей, когда первый вопрос задавал.
Сергей, давайте, задавайте еще.
Вот у меня такой быстренький вопрос. Как вы восприняли это пятерых человек в расширенный список сборной на универсиаду? Тем более это будут последние ведь матчи, если они попадут. Сейчас-то уже четверо, конечно, потому что Эдик уехал в Северсталь.
Спасибо.
Если Эдик уехал в Северсталь, значит трое, потому что Смирнов выбыл до конца сезона. Вот. Но про сборников мы разговаривали с тренером сборной. Это Уваев, Слава Уваев, который тренирует Рязань. Вот, я ему посоветовал взять три пятерки от нас и вратаря. Вот, но там большой список. И хорошо бы, если бы наши представители тоже попали.
Сергей, спасибо за вопрос. И, друзья, в принципе, вам всем спасибо за то, что принимали сегодня участие в эфире. Андрей, вам отдельно. Все-таки месяц вас ловили. Наконец-то
спасибо
словили.
За приглашение. Очень приятно.
Да, надеемся, что еще пройдете. Ну и доброго дня вам и всем нашим радиослушателям.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.